Это будет Псалом 32, стихи 20 по 22. Это где-то в середине Библии. Псалом 32, стихи 20 по 22. Все нашли, да? Давайте все вместе хором прочитаем. 3, 4. Давайте мы снова посмотрим на стих 20. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. Аминь. И сегодня мы попробуем поразмышлять, поговорить на такую тему, как помощь, помощь от Бога. Божья помощь, да, можно по-разному назвать. Русский язык, он богатый. Можете назвать помощь от Бога, Божья помощь, сегодняшнее слово. И обычно я все свои вот проповеди начинаю с определения слов, да, то есть заглядываю в словарь и пытаюсь найти определение, что умные люди, да, до меня говорили. И в словаре написано, что помощь, в словаре Ожегова, да, что помощь – это содействие, содействие, когда кто-то содействует кому-то в чем-нибудь, содействует кому-то в чем-то кто-то. И также говорится о том, что такое слово употребляется как участие. То есть ты участвуешь в чем-либо, и этим участием облегчаешь жизнь или какие-то вот вопросы другому человеку. Я думаю, что все мы знаем, что такое помощь. И мы покупаем какой-то телевизор современный или компьютер, да, там всегда с ним что лежит? Инструкция. Ну, понятно, российский человек читает инструкцию, когда уже все сломал, но, тем не менее, она есть, эта инструкция, ты открываешь ее и читаешь, да. В какие-то компьютерные программы мы открываем, и сам когда-то писал эти программы, всегда есть там, среди всех пунктов, есть такой пункт «Помощь». То есть для тех людей, которые, может быть, не понимают, как работает, ты нажимаешь на «Помощь», открываешь, может, там еще меньше начинаешь понимать, да, но в любом случае люди, когда создают что-то, они предлагают определенную инструкцию, помощь. Понятно, что это касается каких-то сложных предметов, да, если ты покупаешь стул, стол, да, или веник, в принципе, наверное, нет к ним инструкции, да, что вот стул – это для того, чтобы сидеть, там, стол, чтобы за ним сидели, ручка, чтобы писать, да. Хотя, если посмотреть какие-то другие страны, да, чтобы их не засудили, буквально к любому предмету, да, вы знаете, они там пишут инструкцию, да, и там какой-то пылесос продают и пишут инструкцию, что во время включенного нельзя там смотреть в эту трубу, там, да, ну, знаете, да, вот это смешно, конечно, там в микроволновке нельзя сушить животных, там, вот такие вещи, они пытаются оградить себя, да, от каких-то будущих исков, да, потому что если написано, что нельзя делать, ты не делаешь. А если не написано, то вроде бы я сделал, пострадал и могу в суд подать на кого-то, да. Любому предмету, более-менее сложному, человек пытается написать или дать какую-то помощь, чтобы человек, который возьмет этот предмет, смог правильно им распорядиться. Я думаю, что если Бог нам дал жизнь, то Бог дает нам и помощь, как эту жизнь прожить. Аминь. Наша жизнь, она гораздо сложнее любого предмета, какого-то устройства, какого-то компьютера, да, и есть такое выражение, что жизнь пройти, что? Нет, жить прожить, не поле перейти, да, подсказал, да, жизнь прожить, не поле перейти, это сложно. И если Бог дает нам вот такую возможность прожить нашу жизнь, то естественно, что Он дает нам помощь. А у кого надо просить помощи? Ну, у Бога это вы духовный очень сильно, да. А вообще, у кого надо просить помощи? Кого? У ближнего, да? Ну хорошо, у меня заболел зуб, да? Я говорю, вылечи зуб. Ближний не может его вылечить. У кого надо просить помощь? У специалиста, еще точнее? У кого? У стоматолога. Это пример, не надо вот сразу, да? Всего лишь пример, да? Аминь! Все, здорово, да? Задние ряды лучше всех отвечают. Помощь просить надо у того, кто эту помощь может оказать. Естественно, в этой способности есть две вещи, да? Что человек хочет помочь, и второе, что может помочь, да. Еще раз говорю, да, как бы ближний меня не любил, там моя жена, мои дети, мои родители, если у меня болит зуб, и они хотят мне помочь, ну, какими-то такими кустарными методами, да, там, прополоскать рот что-то, или, да, я дерну там, да, что-то там, но они не специалисты, может быть, они искренне меня любят, нет, не может быть, они точно меня искренне любят, но помочь они, ну, не могут, как специалисты, да, при этом стоматолог, может, меня совсем не любит, да, то есть... какое-то равнодушное отношение ко мне, но он специалист, он может и хочет мне помочь, и он может мне помочь. Если мы переезжаем, там, да, и надо таскать вещи, мы просим тех, кто сильный. Если надо, там, не знаю, там, перед выступлением что-то погладить, там, хору, да, там, эти, я заметил, что братьев там вообще нету, да, никто не гладит, гладят сестры. Мы просим помощи у того, кто может помочь. Мы занимаем деньги у тех, у кого эти деньги есть. Если этих денег у человека нету, проси, не получишь. Да? И у верующего человека, в принципе, все гораздо проще. Да? Вы на этот вопрос ответили с самого начала, что верующий человек в первую очередь должен просить у кого? У Бога. И трудности уже не возникает, потому что вот эти два вопроса, хочет ли Бог нам помочь? Да, хочет. Может ли нам Бог помочь? Я думаю, да, может. Потому что Божья милость к нам проявляется в том, что Он хочет нам помочь. И Божье свойство такое, как то, что Он всемогущий, дает Ему возможность нам в этом помочь. Поэтому в какой-то ситуации мы находимся трудной. Первое, что человек Божий должен сделать, да, это обратиться к Богу. Я даже больше скажу, чтобы не попадать в эту сложную ситуацию, может быть, прежде надо было человеку обратиться к Богу. Аминь. И на некоторых местах Писания сегодня мы просто разберем, там, да, какие вот пункты касательно помощи Божьей. Да? Матфея 11, 28, давайте даже 28 и 30 мы откроем. Матфея 11, 28, 30. Ищите. Лена там не спит, пошевелите ее, о, все. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Аминь. 28 стих говорит, что «придите ко мне все труждающиеся обремененные». То есть нет какого-то разделения, что там по национальности, по возрасту, да, там, у кого хороший характер, приходите, у кого нехороший, не приходите, да. Ни образование, ни твой социальный статус, ни пол, ни возраст, ничто это не влияет. Бог говорит, чтобы все труждающиеся, обремененные приходили к Нему. Аминь. Человек как родился, наверное, как человечество образовалось, и в тот момент, когда оно отошло от Бога, практически все это время человек что делает? Он делится. И выставляет какие-то границы. Мы живем в своей квартире, ставим дверь, ставим замок для того, чтобы что? Оградить свою территорию. Это моя квартира, там моя площадка, мой дом, мой район. На уровне государства то же самое происходит. Выставляются какие-то границы, да, это наше государство, это не наше. Более того, на этой границе выставляют солдат, чтобы они охраняли, разделяли, да. Много очень проблем, вопросов, каких-то конфликтных ситуаций возникает именно из-за того, что люди разделены, да. Мы видим, когда там старшие не понимают младших, младшие не понимают старших, да, возникают какие-то конфликты. Какие-то межнациональные конфликты тоже происходят из-за того, что у одной нации свои устои, традиции, понимания, да, у другой другие. Я думаю, что даже какие-то вопросы в семье происходят из-за того, что с одной стороны есть женщина, а с другой стороны мужчина, да, и люди разные, и понимания разные, да, и происходит какое-то из этого разделение. Но Бог этого разделения никогда не делал. Мы должны понимать, что разделение – это не то, что пришло от Бога. И в церкви иногда существует мнение, что одни достойны помощи Бога, другие недостойны помощи Бога. Библия конкретно и четко говорит, что все труждающиеся и обремененные. Я думаю, что нет ни одного человека, который, ну, ни в чем не нуждается. Да? Каждый из нас в какое-то время, в какой-то момент в чем-то нуждается. Это нормальные вещи, и в церкви, я думаю, надо об этом говорить. В какой-то момент у нас иногда возникают проблемы со здоровьем, и мы должны молиться, мы должны обращаться к врачам, мы должны лечиться. В какой-то момент могут возникнуть финансовые проблемы, да, мы тоже должны как-то пересмотреть свою жизнь, то, чем мы занимаемся, насколько мы трудимся, да, на какую работу мы ходим, чем мы занимаемся. Это нормальные, правильные вещи, да, что человек должен об этом размышлять. Но Бог не производит никакого деления, да. Сильный ты или слабый, богатый или ты бедный, ты нуждаешься в Божьей помощи. Если посмотреть на церковь, если просто посмотреть на людей, то есть люди сильные, есть слабые, например, да, и нам кажется, что слабому помощь нужна больше, да, а сильному помощи нужно меньше, да. То есть, если взрослый человек несет какие-то вещи, ему вроде как помогать не надо, у него сил много. Если, может быть, или ребенок, или пожилой, то ему надо помогать. Мы смотрим на вот этот физический мир, и как-то волей-неволей мы это на духовный мир перекладываем. И нам кажется, что если человек только пришел к Богу, ему надо, чтобы Бог помогал, да. Но если человек уже давно в Боге, например, несет служение, то помощи ему надо меньше. Нет, это не так. Если у тебя сил больше, то и ответственности, то и служения Бог дает тебе больше. Аминь. Значит, пропорционально выросла ответственность, пропорционально выросли какие-то затраты, трудности, да. И значит, чем больше ты служишь, чем больше ты знаешь Бога, то значит, больше ты нуждаешься в Божьей помощи. И сколько бы ты ни жил в Боге, да, как бы тебе все хорошо не было, и как бы Бог ни благословлял тебя в жизни, в семье, в служении, в работе, ты каждый момент своей жизни должен осознавать, что все нуждаются в Божьей помощи, все могут ее получить. Но ты, несмотря на то, что ты давно в Боге, тоже нуждаешься в этой помощи. Аминь. Мы не должны этого забывать, да, и в семье, да, может быть, кто-то думает, что мужу надо больше молиться, жене меньше, потому что в Библии написано, что как глава церкви Христос, так и муж глава семьи, да, нет, я думаю, что и жена нуждается тоже в определенных молитвах, и как-то в количестве, и в качестве, да, и наоборот, муж видит, что жена больше молится и думает, ну хорошо, пускай она больше молится, а я там, может быть, буду больше делать, или она больше читает, я больше молиться, и так далее, и так далее. Мы должны понимать, что бы ни делали, как бы мы ни делали, как долго ни делали, мы нуждаемся в Божьей помощи. Аминь. Давайте мы прочитаем про одного человека. 3 Царств, 17 глава, стихи 2-6. Третье Царств, 17:2-6. «И было к нему слово Господне, пойди отсюда, обратись на восток и скройся у потока Харафа, чтобы против Иордана. И из этого потока ты будешь пить, а воронам, да, я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Аминь. Вороны или вороны?
Вороны.
Это разные птицы, знали, да? То есть вороны это разные птицы. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, из потока он пил. Про кого это? Про Илию, да? Чуть позже, да, в несколькими стихами ниже, да, в 14 стихе, еще одно чудо было показано, да, что мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Об этом говорит 14 стих. Это когда он пришел к вдове. Много раз мы читали это местописание, хорошее местописание, Бог сотворил чудо, но что в этом чуде особенного? Как вы думаете? Что? Верность. Я думаю, что есть верность. Еще что? Помощь. Божья помощь. Хорошо. Тем более тема сегодняшняя. Что еще? Послушание. Я думаю, со стороны Илии, со стороны этой вдовы. Еще что? Что необычного? Давайте, что бросается в глаза вот в этих чудесах? Что? Вороны? Ну, может быть, да. Что? Мука не заканчивается. Что чудесного в чуде, что мука не заканчивается? Мука не заканчивается. Я думаю, что, вот смотрите, Иисус накормил, это я об этом еще буду говорить, там, предположим, дальше, да, накормил 5000-ную толпу чем? Хлебом, да. Вот я просто пытаюсь, чтобы церковь немножко думала, да, не спала. Вот чем вот то чудо отличается вот от этих чудес? Ну, давайте. Версии. Одно чудо было разовое, раз. Накормил большую толпу народа. Понятно, да? Чудеса, о которых мы сейчас говорили, о помощи Божией, о которой мы сейчас говорили, оно что было? Оно было длительное по времени. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть он проснулся первый день, мясо здесь, там, да? Хлеб здесь, ручей течет. Ты думаешь, ну он думает, Илия, да? А завтра будет так? Переживает все-таки, да? Как-то вот сегодня поел, а завтра что будет? Утром просыпается, что? Вороны здесь? Хлеб здесь, мясо здесь. И главное, странное, что эта ворона не съедала вот это мясо, да? Вот мне вот тоже, это, наверное, самое большое чудо, да? Что она принесла и не ест. Ручей здесь, То же самое касается чуда, которое мы прочитали в 14 стихе, да, что и масло, и мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Аминь. Я говорю вот о характерной особенности этих чудес. Они были по времени. Я думаю, что если вот нас спросить, верующих людей, были ли какие-то чудеса, была ли рука Божья в нашей жизни, были какие-то особенные проявления, особенная поддержка от Бога. Я думаю, что были. Аминь. Я думаю, даже не надо просить поднять руки, все поднимут по разу, по два, по три, кто-то больше, да, в зависимости от памяти нашей. Мы вспомним, когда Бог явно конкретно действовал в нашей жизни. А вот если спросить, было ли такое, что в течение определенного длительного времени эти чудеса происходили в вашей жизни? Одна Лена кивает. Что это за чудеса? Ну, хотя бы не в двух словах, да? Что за были чудеса? Всегда без проблем на автобус. Хорошо, это говорит о том, что человек видит постоянно руку Божию в своей жизни. Аминь. Это хорошо, да? То, что мы утром проснулись, и мы живы, здоровы, это чудеса Божьи. Я думаю, что это чудеса Божьи, но мы просто не наблюдаем их, да? Мы просто привыкли воспринимать это как должное, да? Если бы мы родились в какой-то пещере, не выходили всю жизнь из нее, и там в 20-30 лет вышли, мы бы увидели солнце и сказали «чудо», да? Солнечный свет. Но мы живем постоянно, Бог постоянно нас благословляет светом солнца, да, и мы воспринимаем его как что? Как должное. Мы дышим и воспринимаем воздух, кислород как должное. Вот если убрать его, этот кислород, воздух, да, мы поймем, что что-то не так, да. Ну, мы будем это понимать в ближайшие минуты две, наверное, да, а потом перестанем понимать. Но воздух есть, солнце есть, вода и земля есть, и мы воспринимаем это как должное. Вспомним израильский народ, который шел по пустыне, я всегда привожу этот пример, и что? И с ними все время была слава Божья, да, столб огненный и столб облачный, да, который шел рядом с ним. Я так думаю, что если бы вот я шел, и все время слава Божья надо мной ходила, да, это было бы что-то такое, ну, просто ты переживаешь, думаешь, как бы это было здорово, они и все бы видели, да, и ты бы видел, и как бы ты переживал Бога. Но израильский народ 40 лет ходил по пустыне. За это время люди рождались, умирали, да, рождались дети, которые видели этот столб, да, и которые воспринимали его как должное, да. Нас перенести в то время, посмотреть, мы бы сказали, ничего себе, а что у вас там посреди стана, да, такое вырывается, светится, да. Для людей, которые родились при этом и выросли с этим, они бы, ну, светится, ну да, ну вот сейчас ночь наступит, поменяет там окраску немножко, да, но это нормально. А что это? Это слава Божья. И вот вы так спокойно об этом говорите? Да, мы так спокойно об этом говорим, это слава Божья. Но они родились при этом, они жили в этом, вырастали, может, уже умирали при этом и видели эти слова, они к ней привыкли. И мы к многим благословениям и чудесам Божьим в нашей жизни относимся примерно вот так же. Но здесь особый случай, да, что чудеса Божьи, они происходили на протяжении какого-то времени. И я так понимаю, что если Библия говорит, что Бог, Он неизменный, да, и если это могло происходить тогда, то, наверное, это и в нашей жизни может происходить. Аминь. А не хватает как раз-то верно того, о чем мы говорили, да? Не хватает где-то верности, не хватает где-то постоянства какого-то. Спросить себя честно вот так, да? Бог может сейчас такое сотворить? Я думаю, что может. Я просто верю, что может. Как часто вы слышите о том, что вот такое происходит в церквях? Я думаю, не часто. Зададим еще один вопрос. А хорошо бы было бы, если бы такое в церквях происходило? Аминь. Когда ты призываешь людей к покаянию, люди в церковь не идут. Но если бы у церкви было что-то, что бы не кончалось, и церковь этим бы делилась, да, я думаю, что нас бы здесь было гораздо больше. Значит, что? Бог он такой же, нужды не такие же, но чудес почему-то не происходит. Значит, дело в самих людях. Дело в что-то в нас самих. Понятно, что есть Божьи времена и сроки, понятно, что Бог в определенное время творит такие вещи, в другое сварит, да. Понятно, что, может быть, не к месту будут вот эти чудеса, которые были 2000 лет, 4000 лет назад, да. Но я говорю о возможности, о способности Бога сегодня совершать определенные чудеса в нашей жизни. И не простые чудеса, а длительные. И эти слова должны нас научить тому, чтобы, во-первых, как вот сейчас мы говорили, мы видели руку Божию постоянно и помощь Божию в нашей жизни, да, и при этом понимали, что то, что мы вот имеем, то, что мы получаем, это вот какая-то вообще маленькая, мизерная часть того, что мы получаем, да. И если бы наша жизнь немножко изменилась, мы бы получали гораздо больше. Аминь. Давайте мы откроем вот то местописание, о котором я говорил, от Матфея, 14 глава, 19-20 стих. Матфея 14, 19, 20. «И велел народу возлечь на траву, и взять 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, и преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Аминь. Сколько там людей было, которых накормили? Сколько? 5? Ну, считается, что больше 5000, да, это вот постоянно об этом говорится, что считая детей, не считая жен, да, то есть как минимум в 2 раза больше, не считая детей, а детей обычно в израильских семьях было больше, чем 2-3, да, то есть там по 30 тысяч могло быть людей. А на чем я хочу акцентировать внимание? Это место Писания знают все, я думаю, да? Я думаю, что все верят в это местописание, что Бог способен такое сотворить, что Иисус действительно накормил таким небольшим количеством продуктов такое количество людей. Я об этом никогда не задумывался, но в какой-то момент просто пытался нарисовать эту картину в голове и понял вот что. Стоит один человек. Сколько человек может стать вокруг него? 5-7, да? Ну, еще человек 10 могут стать, как бы между ними и голову просунуть, да, и посмотреть, что происходит. Есть большие люди, да, согласен, которые 2 станут, и уже там ничего не будет, да. Но 10-20 человек могут стоять непосредственно вокруг меня, понимаете, о чем я говорю. Чисто вот геометрически, физически, да, 20 человек могут стоять вокруг меня. 100 человек могут стоять еще вокруг них, да. А представьте себе картину, как могут стоять 30 тысяч человек вокруг одного человека. Кругами, дальше, больше. О чем я хочу сказать? Непосредственно, как происходило чудо, могли видеть только всего сколько? 10-20 человек, не больше. 10-20 человек, которые стояли непосредственно возле Иисуса, вокруг Него. А это были кто? А ученики народу, да, дал хлебы ученикам. Это ученики. То есть чудеса Божьи в простой нашей жизни обыденной видят только те, кто находится возле Бога. Чудеса в нашей жизни не перестали происходить, но видят их только те, кто стоят рядом. Аминь. Теперь смотрите, что дальше происходит. Ученики, Иисус дал ученикам, а ученики дали народу. То есть пошел хлеб. Пошло, не кончается, да. Иисус им дает, ученики берут, передают дальше, да. Стоящие за учениками получают хлеб из рук учеников. Они чудо не видели, но они знают о чуде хотя бы из уст тех людей, которые это чудо видели, да? Понимаете, о чем говорю? Может, это сложно немножко, да? Ученики видели, стоящие за учениками не видели, но слышали и трогали, да, то, что получили от учеников. Дальше еще те тоже не видели, но слышали от тех, кто слышали от учеников, да? Ну, и можно продолжать, да, дальше от тех, которые не видели, но слышали от тех, кто слышали, кто видели, да? И по мере того, как вот толпа дальше, какая-то ценность, да, Божье присутствие, оно как бы уменьшается. Понимаете, о чем я говорю, да? Какие-то крайние люди, которые на отшибе получили хлеб, они даже, может, и не понимали, откуда он. Ну, хлеб, ну, рыба, ну, а что здесь чудесного, да? Ну, раздали, ну, поели. Где слава Божия, где чудеса? Заметьте, это могли подумать люди, из 30 тысяч, может быть, хотя бы один такой нашелся бы, да? Люди, которые непосредственно воспользовались помощью Божьей, даже не могли не осознавать, что это помощь Божья. Понимаете, о чем я говорю, да? Это призыв в нашу жизнь. Если ты хочешь видеть помощь Бога, если ты хочешь получать помощь Божью в своей жизни, ты должен стоять возле Бога. А иначе, 2 варианта. Либо ты ее просто не получишь, либо, что самый неблагодарный вариант, ты ее получишь, но даже не будешь понимать, да, что это Бог тебя благословил. Мы молимся на молитвенном служении, да, встают люди и обозначают нужды, вот тот-то болеет, тот страдает, тому трудно, у того такая ситуация сложная, да, и мы молимся, церковь для того и нужна, верующий для того нужен, чтобы молиться, да, за тех людей, которые мы даже не знаем, да, но славу Божию видят только те люди, которые, по сути, молились, и через некоторое время на служение пришли люди, засвидетельствовали, вот тот исцелился, получил благословение, работу там, да, купил машину, квартиру, не знаю, да, но получил какое-то благословение. И славу Божию увидели вот эти 20 человек, которые молились. Дай Бог, и слава Богу, если тот человек, который получил это благословение, тоже увидел руку Божию. Иногда получается, что он даже не видит. А родные этого близкого, этого человека, который исцелился, да, видели, что человек болел, потом видят, что человек исцелился. Ну, оно само такое. Бог, не Бог, мы не знаем, да, то есть, да, не знаю, получилось не так. Понимаете, о чем я говорю, да? Получили ли благословение родственники от этого больного исцеленного? Получили. Человек выздоровел. Получил ли благословение человек, который сам выздоровел? Получил, да? Но руку Божию видели только те, кто молились. И очень многие молитвы свои и в церкви призываю начать именно с благодарности, да? Потому что если сравнить вот то, за что мы благодарить должны Бога, и то, в чем мы нуждаемся, вот то, за что мы должны благодарить, это во много-много раз больше. Просто в голове вот это, вот отметьте, да, вот этот мешок нужд, да, он намного меньше, чем вот этот мешок благодарности, который мы должны воздать Богу, потому что Бог нас во многом благословляет. И то, что мы получаем как должное, какое-то благословение, да, благословение, что у тебя есть родители, благословение, что у тебя есть дети, благословение, что у тебя есть церковь, пастор, что у тебя есть служителя, благословение для служителей, что у тебя есть люди, которым ты служишь, да, это все благословение от Бога. Многие задают себе вопрос, да, он, наверное, извечный, и до сих пор на него ответа нету. Как вот не упасть, да? Пришел человек в церковь, только покаялся, какое-то время прожил, да, избавился от какой-то зависимости, предположим, да, прошел реп-центр, перестал там пить, курить, перестал употреблять какие-то препараты, да, и я думаю, то, что больше его все тревожит, да, это вот как не упасть. Для нас, христиан, которые, может, не имеют такой зависимости, но все равно постоянно должен быть в голове вопрос, как не упасть, да. Библия сама призывает к этому, да, если ты стоишь, то бойся, бойся, да, бойся, то есть думай, размышляй о том, как бы тебе не упасть духовно. И Евреям 2.1, есть простой метод, да, есть простой ответ на этот вопрос. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Аминь. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Если вот тоже аналогию провести, слышать ты можешь только того, кто находится возле тебя. Если человек отошел на 5 шагов, ты уже плохо услышишь, что-то кричит, надо кричать, 10 и так далее. Вот в пятницу мы были на конференции и там проводили одну такую игру, христианская конференция, и на примере игр пытались как-то донести какие-то простые истины христианские, да. Люди делились на команды, там было около 100 человек, и там поделились на 3, 4, 5, 6 команд, и провели такую игру. От каждой команды вышел человек, которому завязали глаза. Это было в спортивном зале. В центр спортивного зала мы положили мячик баскетбольный, людей раскидали по всему залу, ну, завязанными глазами. Завязали им глаза и сказали, вы не имеете права снимать повязку, вы должны найти мячик. Ну, естественно, их там как в прятках или в жмурках раскрутили, они там ориентацию потеряли, да. А команда должна была кричать им, что вот где мячик, то есть, да. А стоят они в разных концах зала, я специально так расставил, да. То есть, и как свисток, и начали игру. И вот эти 90 человек начали орать. Миша правее там, да, Маша левее там, да. Эти стоят вот как бы вот, вот они первые 2 минуты просто стояли вот так руки опустили, ну, чтобы не упасть, да. И не понимают, то есть, все кричат, орут правее, да, левее, не понимают, да. И команда уже все надорвались, кричат, да. Первые 2 минуты ничего не происходит. Мячик лежит, никто не трогается, все орут, да? Проходит некоторое время, люди начинают умнеть. Говорят, давайте не все будем орать. Давайте будет кто-то один, главный орать, да? И выбирают одного человека, самого громкоголосного, да? И вот тот единственный представитель своей команды начинает кричать. Но команд все равно много, 5-6, да? И одновременно кричит 10 человек. И еще 2 минуты проходит, и люди, которые с закрытыми глазами, они просто начинают привыкать, да? То есть им обращаются по имени, там, Юля или Маша, Миша, да, они стоят и просто начинают привыкать к голосу, да, который им кричит Миша или Вася, да, они привыкают к этому голосу, привыкают, да, они учатся из общего крика вычленять вот именно тот голос, который им говорит, и проходит еще 5 минут, они начинают тихонечко двигаться, идут, 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 да, что-то, и вот начинают искать, искать, ну, очень медленно, да, там, ну, примерно понимаете, как это может происходить. Он 10 раз мимо этого мячика уже прошел, то есть как бы все уже смеют, или уже стоит вот в 2 сантиметрах, да, ему накричали кто-то, он понял, подумал, что это ему, и он ушел от него, да, эти психуют, кричат, да. Мы еще усложняем задание, да. Тот, кто кричит, он стоит спиной и не видит ничего. А перед ним стоит человек, который кричать не может, но может пальцами показывать, вот что делать. В итоге один слепой, но может ходить, 2 других не могут ходить, один может кричать и говорить куда, но он-то не видит, куда идти. Он пытается вот этого понять, который показывает. А там ведь тоже проблема. Он показывает сюда, он тут показывает, говорит, право. Тот говорит, нет, вот сюда. Он говорит, право. Тут говорит, нет, а, он понимает уже, да. Еще минут пять уходит на то, чтобы вот эти друг друга начинали понимать, да. Заканчивается игра, все там красные, вот, все наорались, да, кто-то говорить не может. Мы садим всех людей, объясняем простые христианские принципы, да, о том, что есть голос Божий, который звучит по направлению каждому из нас. Аминь. Голос Божий, который тоже является, в принципе, помощью, да, нам, чтобы избежать каких-то вещей. Но есть голос мира, есть голос друзей, в кавычках, да, есть голос людей, есть голос коллег по работе, да, есть телевизор, есть интернет, есть книги, газеты, которые тоже нам о чем-то говорят. И когда они все вместе нам говорят, нам сложно услышать голос Божий. Понимаете, о чем я говорю, да? Немножко убавили громкость, выбрали по одному человеку. Но все равно сложно. И какое-то время человеку надо привыкнуть, чтобы понять, вот это тот голос, который я должен слышать. Это вот тот человек, который обращается ко мне по имени, вот я его должен слушать. Там кричат другие, понимаете, да, он тембр, высоту голоса, мужской и женский определяет, вот это мой голос. Также во взаимоотношениях с Богом не получится, что Бог тебе говорит, ты услышал и пошел. Иногда бывает такое, да, когда Бог конкретно говорит, но в большинстве случаев ты должен научиться что? Слушать. Слушать, слушать, слушать. Это взаимоотношения с Богом, это твоя духовная жизнь, да, это молитвы, это не может быть ни день, ни два, ни год. И ты учишься слышать, да? В какой-то момент ты начинаешь из общего потока информации выделять именно голос Божий. Это здорово. Но вот как в примере с этими людьми, которые один говорит, другой показывает, ты услышал голос от Бога, теперь тебе надо научиться правильно понимать его, да? Ведь тот человек показывает право, это значит слева, прямо, да? А для того человека он спиной стоит, он говорит, иди назад, да? Тот говорит, нет, тот начинает еще какие-то цифры показывать, да? Три, говорит, тот не понимает, три метра назад, три сантиметров назад, да? Мы научились слышать голос Божий, но нам надо научиться теперь правильно понимать, что нам Бог говорит. А еще дальше нам надо научиться правильно исполнять то, что мы поняли. И все это, оно не происходит в какой-то момент, раз и получилось. В простой игре, где какой-то, ну, глупой игре, да, где надо найти мяч, требуется, ну, минут 15, да, чтобы люди договорились. Мы даем им время и говорим, вот теперь вам 2 минуты, да, поговорите между собой, вот эти трое, да, как вы будете действовать. И тот, который с завязанными глазами, тот, который показывает, и тот, который кричит, они начинают какие-то вырабатывать правила, да. То есть тот говорит, это направо, это налево, да, то есть 2 шага вперед. 3 шага назад, как бы вот так, да. И они договариваются о каких-то правилах, да. Затем мы их выгоняем. 2-3 минуты мячик быстро находится. Ну, там мы начинаем уже хватать мячик, носить по залу, они там, как эти табуны бегают за ним. Усложняем немножко задачу. Но когда оговорили правила, когда людям понятно, что им показывает, а другим понятно, кого им слушать, да, они быстрее выполняют свою задачу. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была успешной, если этот мячик, можно сказать, да, если какой-то успех ты в своей жизни хочешь найти быстрее, научись слушать. Научись из общего потока, из общего шума слышать голос Божий. Научись правильно его понимать, научись его правильно исполнять. Аминь. Сейчас будет одно местописание такое подлиннее. Да? Четвертое царство, 4 глава, стихи с 1 по 7. Тоже будут чудеса Божьи. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой, мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа, теперь пришел Замодаю взять обоих детей моих в рабы к себе. И сказал Елисей, что мне сделать тебе, скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала, нет рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Аминь. Давайте дальше читать не будем. Я думаю, знаете, что было дальше. Что было дальше? И сказано было, возьми там сосуды у соседей, друзей, да, там, и что? И то же самое чудо произошло. То есть масло не кончалось, пока сосуды все не были заполнены. И дальше говорит о том, что она смогла продать это масло. Это масло не просто как какая-то кухонная принадлежность, да, на котором жарили. В то время масло это была ценность, пряность, да, ценность какая-то, и как валюта, так скажем, да, то есть ее можно было продавать и получать какие-то деньги. Тоже много раз место писания это читал, да, давайте вот первый стих выведите еще раз, пожалуйста. Что не просто было им сложно, да, а что теперь пришел взаимодавец. То есть какая ситуация в жизни человека? Долги. Я как-то вот не читал много раз и не задумывался, да. Вот тут Бог каким-то образом решает проблему с чем? С долгами. А современным языком еще чем можно сказать? С кредитами, да? Не знаю, можно так спрашивать нельзя. Кто в жизни хоть раз брал кредит? Поднимите руку. Не, стыдного-то ничего там нету, ну брали, что, как бы, я сам не помню, брал, не брал, да. Есть такая проблема, да, есть такая трудность, что люди нуждаются, берут, трудно вернуть. На чем я хочу сделать акцент, да, что тогда, это в тогдашнее время, несколько тысяч лет назад, Бог уже эти проблемы с кредитами решал. Бог тогда решал эти проблемы с кредитами, да. Я когда читаю Библию, мне иногда кажется, что люди в прошлом жили проще, да. У них проблем было меньше. Что у них там? Ну, жениться, вырастить детей. Там, ну, Авраам, ну, ходил там. У него какие проблемы были? У него были овцы, да? Овцы, бараны, для меня это одно и то же, да. Корми их там, да, паси их и все. Ну, то есть, что там думать-то, да? Ну, кто так посмотреть, в жизни у него была проще какая-то, да, то есть какие-то современные проблемы, да, а здесь какая-то ипотека, кредиты, компьютеры там, да, как устроиться на работу, образование, институт там в школе, там, да, в садик устраивай. И ты думаешь, да как раньше проще жилось, да? Ну, да, ребенку надо в садик, в школу, то есть одного устраивать, туда ставай в очередь, да. Тебе надо получить какие-то паспорта, да, за границу хочешь поехал, да, другой паспорт надо. Авраам захотел перейти в одно место, да, из Ура Халдейского там, да. Взял, встал и пошел, то есть, да, ни регистрации, ничего, и там ни ФРС, там, да, или кто там, его никто не гоняет, да, налоговая не душит, потому что там с каждых 10 баранов там отдай там половину одного барана нам, да, и я сижу, читаю Библию, мне кажется, что Бог, а почему раньше так легко жилось, а нам так сложно, да, и когда такие мысли в голову приходят, напрашивается вывод, да, что Бог вот тогда ты им в проблемах с баранами, да, мог помочь. А мне сейчас помочь практически невозможно, да, потому что если овцу и барана в чем-то можно убедить, да, и Бог, ты это силен, да, то с моими сегодняшними проблемами Бог тебе практически не справится. Приходили иногда такие мысли в голову, да? Ну, я честно про себя говорю, я не говорю про всех, может быть, у вас вера больше, но у меня иногда в голове такая стала ситуация, Бог, там с Авраамом все понятно, с Моисеем все понятно, там плохо, там хорошо, там иди, там сделай, а мне-то вот как выжить? Вот это надо, да, от этого детей огради, да, у них там не было телевизора тогда, да. Сейчас ты ребенка гоняешь, выключи телевизор, выключи компьютер, выключи телевизор, да. Раньше не было такой проблемы, да. Рекламы не было. Раньше жили они вот каким-то обществом, сейчас в садик человек приходит, ребенок, да, каких-то слов набрался, да. Ладно, если просто нехороших, да, и там еще каких-то нецензурных слов может набраться, да. И тебе надо прилагать усилия, объяснять ребенку, вот это нехорошо. Вот это говорить не надо. А он говорит, а вот он же говорит, ладно, он пускай говорит, тебе нельзя говорить, да. То есть тебе вот это нельзя делать. И ладно с ребенком, есть вещи, которые ты самому себе теперь говоришь, да, вот это можно, вот это нельзя. И сам же себя убеждаешь, да, а почему ему можно, да, и себе говоришь, да, ему можно, а тебе нельзя, да. Время стало быстрее, да, время стало другим, вещи нас окружают разные. И я еще раз говорю, складывается иногда впечатление у человека, да, маловерного, наверное, как я, что вот, ну, Богу вот это все не понять, да, тебе хорошо там на небе, как к нам вот с этим разбираться? Но я себе задал самый простой вопрос, да, когда Бог сотворял мир, Бог знал, что такое компьютер? Когда Иисус ходил по земле, Бог знал, что такое там сотовый телефон, предположим? Я думаю, что знал, да? И более того, не просто знал, а вложил это в человека, вот это понимание, знание, чтобы тот через 2000 лет, через обучение, через какие-то поиски, через опыт и ошибки, смог это изобрести и что? И пользоваться. И я умом эти вещи понимаю, да, но внутри меня, да, какой-то протест, да, как вот с современным миром справиться? Бог там, да, Авраама вывести из Ура Халдейского ты мог, да, а современному человеку с кредитом ты не можешь справиться, помочь? Я думаю, что может. Проблема нас в том, что люди жили на земле, люди жили там, да, в каких-то простых условиях, и они не делили свою жизнь на то, что Богу принадлежит, то, что Богу не принадлежит, да. Они жили на земле и понимали, что Бог один раз не даст в году дождь, и они, ну, не смогут выжить. И поэтому они молились Богу. Они понимали, что один раз в год засуха, да, и весь скот он вымрет, и ничто тебе не поможет, да. Мы живем в современном мире, когда, ну, там, засуха, там, да, ну, перейдем на другие продукты питания, да, там, куриный гриб там, он куриный был, да, птичий, да. Куры все померли, будем свинину есть. Свиной гриб, да, кстати, тоже есть, да. Будем коров есть, да. Корова начнет умереть, там, будем что-то другое есть, да. Человек стал умнее, человек стал сильнее все-таки, да, человек стал жить лучше, и у него появилось такое ощущение, да, что я-то могу прожить и без Бога. Но это обманчивое ощущение. Аминь. Это обманчивое ощущение. Человек стал делить свою жизнь. Вот эта жизнь с Богом, в храме, в молитве, на богослужении, в прославлении, в чтении Бога, Божьего Слова, это жизнь с Богом. Но есть жизнь без Бога. Это моя работа, это моя учеба, это мои дети, это хождение там по поликлиникам, по каким-то государственным учреждениям, по налогам и так далее. Ты сам поделил эту жизнь на Божье и небожье. Ты сам, я верю, получаешь определенное благословение вот в этой жизни, да, и не получаешь вот в этой, да. И ты к Богу обращаешься с вопросами, да, почему у меня здесь все так плохо. Ты вот эту всю жизнь, да, с этими налоговыми, с этими миграционными, да, кого-то есть проблемы с миграционной, нету. Все вот эти вопросы, кредитами, с долгами, с устройством, с воспитанием детей, с устройством в садик, ты это все тоже отдай Богу. И Бог это все решит. Я не говорю, что это произойдет в одночасье, да, но ты хотя бы в голове своей не ставь рамки для Бога. Ты как Бога загнал вот эти рамки, да, Бог что говорит, будет по вере вашей. Вот ты веришь, что я могу тебе помочь понимать Слово Божье, и ты перед чтением Библии молишься? Я тебе помогаю, и ты понимаешь, и хорошо. Но ты не веришь, что я тебе помогу устроить ребенка в садик? Вот ты не веришь, что я тебе помогу? Я тебе и не помогаю. Я, может быть, так слишком легко объясняю как-то, да, на простых примерах, но по сути это так. Если ты веришь, что Бог способен защитить твоих детей и благословить в то время, пока ты рядом с ним не находишься, Бог и будет действовать, и будет благословлять, защищать. Они уходят в садик, в школу, да, положи на них, возложи на них руки, помолись, отпускай с миром, все, Бог будет защищать. Как бы ты ни бегал вокруг, как бы ты ни переживал по квартире, да, как дойдут, не дойдут, там все ли будет хорошо, да, а как там с ними воспитать, а как там с ними учителями, а будут ли взаимоотношения хорошие с одноклассниками, тоже проблема, да, от твоих переживаний ты ничего не изменишь. Если ты отдаешь Богу, у Бога есть возможность теперь, да, в этих вещах работать. Аминь. Но еще один момент, да, что в этот же первый стих давайте откроем, 4 Царств 4:1-7. Не важно, что, какой величины твоя проблема, важно, что раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Аминь. Важна не, так, не столько проблема, да, а то, как ты до этой проблемы жил. И вот этой вдову у женщины такое было, скажем, моральное право, да, что вот мой муж, он боялся Бога. И вот ты пророк Божий, и у меня есть какое-то право требовать от тебя, от пророка Божьего, да, чтобы вот этот вопрос был как-то решен. Если мы до наступления какой-то трудной ситуации в своей жизни живем и правильно стоим перед Богом, то когда такая ситуация случается, да, мы не боимся, мы не тушуемся, мы честно какие-то вещи говорим Богу, мы молимся, мы просим Его, да, об этом. И слава Богу, что Он отвечает. Но если твоя жизнь была там шале-валяй, да, что если ты не чтил Бога, не боялся, как вот это слово пишет, пришла в твою жизнь скорбь, проблема, да, и, честно говоря, внутри что-то скорбит, да, просить, не просить Бога. Просить или не просить Бога, а вот даже если попрошу, ответит, не ответит. Как ребенок, который в чем-то виноват перед родителями, да, ему трудно о чем-то попросить. То есть, вроде бы надо, да, то есть, ну ты себя вспоминаешь в детстве, да, что-то плохое сделал, не попросил прощения, а тебе вроде тебе что-то надо. И ты вот стоишь и мнешься, идти, не идти. И даже думаешь, ну пойду, скорее всего, не дадут, недостоин, да. И ты переживаешь. А родители ждут и готовы тебя благословить, и готовы тебе что-то дать. Ты сам себе вот этого накрутил, ты сам поставил рамки, да. Сам родителей своих загнал в рамки, когда они тебе не могут чем-то благословить или помочь. То же самое в жизни верующего человека. Ты своей предыдущей жизнью развязываешь или связываешь руки Богу, чтобы Он мог тебя благословить. Когда в послании говорилось, да, что свяжете на земле, то свяжете и на небе, да, что развяжете на земле, то развяжете и на небе. Я думаю, что отчасти слова именно говорят об этом, да. Вот какая твоя жизнь, какие твои взаимоотношения с Богом вот сейчас, когда ты живешь на земле, да? Если они вот такие, то Бог способен в твоей жизни вот это сделать. Аминь. Но если ты грешишь, если ты живешь просто без страха Божьего, да, то этим самым ты что? Ты сам что-то на земле связываешь? И Бог на небе не может тебя благословить, не хочет, да, нет у него способности это сделать. Он просто не может в твою жизнь принести благословение, потому что ты сам ограничил это благословение. Аминь. Евреям 13:8, я уже цитировал это местописание, да, что Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Есть много вещей, которые я вот не понимаю, да, там, включаешь какой-нибудь телевизор, какой-нибудь бизнес, какой-нибудь канал или бизнес-ФМ, и люди начинают разговаривать про какие-то там котировки, фьючерсы, бонды, да, и ты думаешь, как вообще себе, как это понять, да, там, доллар упал, там, рубль поднялся, да, это хорошо, это плохо, как-то на этом зарабатывают, да, не только это, да, в каких-то других вещах я не понимаю, да, и... Еще раз говорю, что волей-неволей начинает такой в голове подниматься вопрос, да, если я это не понимаю, тогда как Бог-то в этом всем разберется? Ошибка происходит из-за того, что мы сравниваем человека и человека, да. Один человек другого умнее, и мы не понимаем каких-то вещей, да. Один человек другого сильнее, и тот сильный может то, что не может слабый. И где-то в нашей голове это тоже откладывается, да. То есть я этого не понимаю, я не вижу ответа, я не вижу выхода из этой ситуации, да. И внутри где-то глубоко сидит такое, да, и Бог вряд ли может помочь. И в Библии много таких мест писаний, да, что какое-то отчаяние происходит, да, что внутри себя ты понимаешь, думаешь, что Бог не может тебе помочь. Но Библия что говорит? Что Бог не опаздывает, Бог не задерживается, да, но Он долго терпит. Что пример проводится вот с Иисусом, да, когда, помните, блудницу ему привели и сказали, да, ну, безвыходную ситуацию дали ему, да, то есть, а закон Моисеев говорит, побивай таких камнями, да? Что было в сердце у людей, которые привели? Если скажут побить, ну, то есть, как может побить? Где твоя любовь, да, о которой ты все время говоришь? А скажут не побить, то нарушаешь закон Моисея, который ты сам говорил, да, не нарушить пришел я закон, да, но исполнить. То есть, поставь себя в ситуацию такую, чего делать? Какой выход, да? Я как человек на себя смотрю, да, если бы я не знал правильного ответа, как бы я поступил, да? Ты не понимаешь, тебе вот задали такой вопрос, поставив такие условия, в которых нет выхода, да? Там убежать самое простое, да? Там, да, крикнуть ей, ты направо, я туда, и фью, быстро сматываться, чтобы никого не догнали, да? У тебя нет решения, да? И ты думаешь, что у Бога тоже нет решения, да? Иисус находит такое решение, не то, что, я думаю, что не просто находит, Он знал изначально, да? Мало того, что находит решение, да, так еще этим решением, да, как-то сказать, там, пристыдил тех, кто привел эту женщину. Все разошлись, да, смотри, женщина, да, где твои обвинители, никто не осуждает тебя, и я не осуждаю, да, иди впредь, да, и больше не греши. То есть не просто как-то выкрутился, да, из ситуации каким-то хитрым ответом, да, а так сделал, да, что пришло еще благословение, да. Я думаю, что и фарисеям обличение тоже определенного рода благословение, да. Благословение для женщины осталось жива, да, и мы не знаем, когда еще сложилась ее судьба, но он дал ей какое-то основание, дал какое-то напутствие, чтобы она могла вести правильный образ жизни, да. И ученикам своим показал, да, что вот, да, что вот она, любовь Божья, в чем заключается. И когда мы смотрим на Бога, когда мы хотим получить помощь от Бога, мы никогда не должны сравнивать другого человека, да, от которого мы получаем помощь, и себя. Потому что Бог – это не такой сторонний наблюдатель. Да, вот. Бог – наш Творец. Он знает нашу сущность, знает наше нутро. Да. Нам это тоже не понять в голове, да, как Он знает все наперед, но Он все знает наперед. И если ты рассчитываешь на Божью помощь, если Бог в твою жизнь придет, Он решит всякую твою нужду. Я еще раз говорю, внутри каждого человека, наверное, в минуту отчаяния есть такие мысли, но вот как Он поможет, да? Если Бог со мной, то почему вот так происходит, да? Вот как эта ситуация, да? Почему она не разрешилась? Почему вот так происходит? Почему я через все это прохожу, да? Но человек может обманывать, Библия она не может обманывать. Есть в Библии вот такие слова, по-моему, в Даниила, да, ветхи днями, да, вот такое выражение, вот это про Бога говорится, ветхи днями, да, и нам кажется, что ветхи это такой какой-то дряхлый, ветхи днями это говорится про Бога, конечно же, да, это говорится о том, что Он есть, Он существует вне времени, да, Он от начала сотворения мира, еще мира не было, Бог уже был, да, и мы читаем ветхи днями, нам кажется, что это такой, что Он тогда был древний, да, вот Он сейчас древний и дальше будет древний. И я бы хотел сказать, что эти слова не об этом говорят. Они говорят о том, что Бог тогда был современный, да, Он сейчас современный, Он в будущем. Те вещи, которые появляются в нашей жизни, да, это не так, что Бог смотрит, о, человек изобрел машину, о, надо же, как интересно, да. Или там компьютер появился, Бог смотрит, о, надо же, я не додумался, они додумались, да. Все вот это, что человек придумывает, да, это уже было в сущности Бога и передано в сущность человека. Две недели назад проповедовал пастор Рудольф, да, говорил, что вот про Эдисона, который изобрел лампочку, там, да, там он и фонограф он изобрел, да, про Макинтош он говорил, да. Если быть точнее, никто из людей ничего не придумывает и не изобретает. По сути, просто люди находят то, что Бог уже до этого вложил в них. Бог дал какие-то составные части, вот там железо над этим, с пластиком, так оно будет работать, да, если вот эти химические элементы так сложить, будет свет, да, не человек это изобрел, человек просто это нашел, а я и больше скажу, Бог вложил в разум человека возможность, чтобы он это изобрел, понятно, что уже пытливость ума, да, какая-то способность не сдаваться, искать, они у всех людей разные, кто-то нашел, а кто-то не нашел, да, но и то, и другое все равно вложил Бог. И когда мы просим Бога помощи, мы не должны ставить его в какие-то рамки или какие-то условия, да? Бог, я хочу, чтобы ты мне помог. И дальше вот пояснение. И вот как мне надо помочь. И начинаешь его учить, да? То есть мне нужно там, да? Вот денег ровно столько, вещей столько-то, люди вот нужны вот такие, церковь такая, пастор такой, да? И начинаешь Богу какие-то условия ставить, да? Если мы хотим получить помощь от Бога, то мы должны верить, что вот та помощь, которая от Него придет, она самая лучшая в нашей жизни. И я вот лучше придумать не смогу. Я последнее место Писания прочитаю на сегодня. Это будет Псалом 24, стихи 2-5. «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мною враги мои». Да не постыдятся все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Мы дальше пошли читать, да? До 5. Направь меня на истину Твою, научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Аминь. На Тебя уповаю, да? То есть верующий на Бога, он не постыдится. Верующий, уповающий на Бога, он не постыдится, Библия об этом говорит. Я начинал с определения слова «помощь», последнее, о чем скажу, да, и помощь – это содействие кому-то, соучастие кому-то. Неправильная помощь, когда кто-то все делает за тебя. И я не думаю, что Божья помощь – это когда ты сидишь, а Бог за тебя что-то творит, да. Были ситуации, когда люди вообще ничего не делали, да, и Бог совершает какие-то чудеса, но все равно, если мы читаем Библию, до этого момента людям все равно что-то надо было делать, да. То есть Иисус Навин, он не ломал стены Иерихона, но что-то он делал до этого. То есть были какие-то взаимоотношения, и поэтому помощь Божья – это не тогда, когда Бог придет в твою жизнь и все сделает за тебя. Божья помощь – это соучастие. То есть то, что сделать должен ты делаешь, да, а то, что должен сделать Бог, он делает со своей стороны. Помните вот это местописание, где Павел наставляет церковь, что у вас произошло разделение, да, и говорит, что, что он насадил, Аполлос поливал, а взрастил все равно кто? Взрастил все равно Бог. И дальше несколькими стихами ниже он говорит, что потому что мы соработники на Неве Божьей. Это не то, что я сидел, Аполлос сидел, а Бог все сделал, да? То есть я насадил, один поливал, а Бог взрастил. И поэтому, когда мы просим помощи у Бога, должно быть какое-то действие, желание, да, хотя бы желание что-то сделать. Когда в твоей голове молитвы, да, Бог сделай что-то в моей жизни, и ты сам не понимаешь, что ты просишь в свою жизнь, да, Бог просто не может ничего сделать. А даже когда он это сделает, ты не поймешь, что это Бог в твоей жизни сделал, ты об этом не просил. Если ты просишь помощи в какой-то конкретной ситуации и прилагаешь со своей стороны усилия, то Бог обязательно благословит тебя. Поэтому понятно, что есть, когда трудные ситуации, и я уже объяснял, да, кто-то несет ношу, ему тяжело, и может там, да, и ты должен помочь ему. И тогда соработник ты. Человек не может, да, человек, может быть, просто не знает Бога, но ты молишься за него. Но это все равно содействие. Ты приходишь к этому человеку, ты свидетельствуешь Христа, ты за него молишься, да, Бог, соответственно, что-то делает. Человек получает исцеление, человек приобщается к Церкви Божией, да, человек получает спасение, да, это содействие. И уповать мы всегда должны на Бога, но в первую очередь все равно, когда мы что-то у него просим, мы должны понимать, что и нам придется что-то сделать. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. попросим также помощи Божьей, да, в понимании этого слова, в применении этого слова, которое мы слышали сегодня. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим, Господь, за Твою любовь, милость и благодать. Мы благодарны, что Ты дал нам жизнь, Господь. Мы благодарны, что Ты дал нам искупление, спасение. Мы еще больше благодарны, что и в этой жизни Ты не оставляешь нас, Господь, что есть помощь, что есть помощь от Бога, Господь, что есть Твое благословение, поддержка, Господь, что я верю, что есть такая невидимая помощь, которую мы уже не видим и не осознаем как помощь. То, что мы дышим, то, что мы видим, то, что мы двигаемся, то, что мы живем, Господь, это тоже помощь от Тебя, Господь, и дай, чтобы наши сердца были благодарны, дай, чтобы мы благодарили, чтобы мы увидели, Господь, что в этом Твоя помощь, Господь, что в этом Твое благословение, милость каждому из нас, Господь. Мы также верим, что во всякой трудной ситуации, всякой нужде, Господь, всякой проблеме, которые могут у нас возникнуть, мы вправе рассчитывать, Господь. Мы не просто нищие, которые просят какой-то милости, Господь, но мы дети Твои, Господь. Но мы дети, и мы сонаследники, Господь, Твоего престола. Мы просто верим, Господь, что мы можем просить, потому что мы вправе это просить, Господь. Мы можем получать Божью помощь, потому что мы вправе рассчитывать эту Божью помощь, потому что Ты наш Отец, потому что мы Твои дети, Господь. Благослови каждого человека на этом месте, кто примирился с Тобою, чтобы мы действительно пользовались этой помощью, чтобы молили Бога, чтобы просили, Господь. Благослови каждого человека, который, если не знает еще Тебя, Господь, чтобы он примирился с Тобою, чтобы он стал Твоим Детем Божьим и стал вправе просить, Господь, вправе получать, вправе благословлять, Господь. Во имя Иисуса Христа я божу также Твоей Божьей помощи на это слово, Господь, чтобы все, что здесь звучало, чтобы только то, что от Тебя оно стало в наших сердцах, Господь, не дай просто каким-то словам, не дай просто какой-то человеческой мудрости или примером остаться в наших сердцах, Господь, но чтобы только Твое, только Божие, только Святое, Господь, только Твоя мудрость, которая от Бога, она была в нас, Господь, чтобы она жила в нас, чтобы она благословляла нашу жизнь, Господь. Мы прославляем Твое Святое Имя, мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.